Михаилу Вячеславовичу, еду в Институт астрономии, который называется «Исторический динозавр».
Да. Я постараюсь не задерживать очень сильно. Тема моего доклада – численное моделирование аккреционных дисков в тесных двойных системах. Авторы указаны на слайде. Ну, поскольку здесь не все астрофизики, я сделаю небольшое введение именно о задачах, которыми мы занимаемся. Известно, что звезды, в том числе и двойные, образуются в результате коллапса протопланетного облака. Протопланетных облаков, то есть протозвездных облаков. В зависимости от того, какой угловой момент начального облака, то есть сколько быстро оно вращается, может реализоваться несколько сценариев образования звезд. То есть если угловой момент маленький, то коллапсирует в одиночную звезду. Если угловой момент немного больше, то часть его может остаться в протопланетном диске, окружающем звезду. Ну, вот как в случае с нашим Солнцем, например, произошло. Так. И либо если угловой момент достаточно большой, то облако может сколлапсировать в несколько объектов в двойную либо кратную звезду. Но поскольку устойчивы только двойные звезды, то рассматривать имеет смысл в основном их, потому что все остальные члены будут из такой системы выброшены на довольно ранних стадиях эволюции. Почему интересны именно двойные звезды? Интересны, вообще говоря, не все двойные звезды, а именно тесные двойные, то есть те, которые находятся, компоненты которых находятся достаточно близко друг к другу, чтобы влиять друг на друга во время эволюции, обмениваться, в том числе обмениваться веществом. Есть несколько типов двойных звезд, тесных двойных звезд, но наиболее интересным, то есть наиболее хорошо наблюдающимся и по которым есть очень хорошие наработки по теории, являются полуразделенные двойные звезды.
Друзья, от плотности облака не зависит от
скорости? Ну, это зависит от углового момента. То есть,
момент.
Да. То есть угловой момент он может быть отведен на начальном этапе коллапса, может быть не отведен, но там очень сложная на самом деле теория. Почему? Как образуются полуразделенные двойные звезды? Известно, что в двойной системе на частицу действует целый ряд сил. То есть есть сила притяжения к первой и второй компоненте, есть сила, связанная с центробежным, есть центробежная сила, есть сила Кориолиса. Вот все эти силы, кроме силы Кориолиса, могут быть представлены в потенциальном виде, в виде так называемого потенциала Роша. Ну, вот здесь показана его форма в виде эквипотенциалей. Вот он так выглядит в другой плоскости. Здесь в формуле указаны m1 и m2 – это масса компонент. А мы везде обозначаем расстояние между компонентами. У этого потенциала есть несколько особых точек, так называемых точек либрации или точек Лагранжа. Наиболее известная точка L1, внутренняя точка Лагранжа, находящаяся между компонентами. Также есть точки L2, L3 и две точки L4 и L5. Эти точки интересны тем, что в них потенциал имеет перегиб, и вещество может двигаться сквозь них без приложения дополнительных сил. Радиус звезды, собственно, определяется тем, насколько ей хватит энергии заполнить свою полость Роша. В процессе эволюции одна из звезд может начать расширение и переполнить свою полость Роша, после чего через внутреннюю точку Лагранжа L1 начнется перетекание вещества. На самом деле это перетекание происходит не через точку, а через определенную. Возникает довольно широкий поток, ширина которого определяется фактически температурой вещества. И здесь просто представлен срез потенциала Роша в окрестности точки L1. Если у нас по энергиям вещество звезды заполнит свою полость Роша до определенной высоты, то ширину можно определить из формулы дельта фи, то есть разность потенциала равна c квадрат. И вот эпсилон Это довольно широкая струя, то есть она же, ее ширина может быть сравнима с размером, скажем, белого карлика или нейтронной звезды, которые часто встречаются в качестве второго компонента в подобных звездах. Что происходит после начала массообмена, после того, как вещество потекло через внутреннюю точку Лагранжа? Возникает такая струя. Здесь просто нарисована баллистическая траектория струи, вытекающей из точки L1. Очень быстрые, то есть такие звезды полуразделенные, у них периоды порядка нескольких часов, ну, при том, что расстояние порядка там радиуса Солнца, ну, 1-2 радиуса Солнца может быть расстояние межкомпонентное, период там несколько часов, и, собственно, вот этот процесс, то есть с момента начала массообмена до дотекания до звезды, это, ну, минуты, наверное. Да, то есть это очень быстрый процесс, в шкале времени это доля орбитального периода. Тут имеет смысл говорить об орбитальном периоде.
И что при этом излучается?
При этом происходит очень много интересных газодинамических явлений. Вот, во-первых, мы видим, что струя испытывает самопересечение. Соответственно, она начинает разбрызгиваться и начинает формировать аккреционный диск вокруг второго компонента. Ну, это опять же, я говорю, что это при условии, если второй компонент достаточно мал, то есть нет столкновения струи с поверхностью. Если он большой, то там тоже довольно интересные вещи, но вот такая ситуация наиболее хорошо наблюдается, поскольку очень высокоэнергетичные процессы происходят именно в таких системах. Как мы это моделируем, эти процессы? Ну, я не буду очень глубоко останавливаться. То есть мы используем схему Руошера. Это TVD-схема, которая обеспечивает высокий порядок точности в области гладкого решения и не приводит к размыванию ударных волн. Расчет ведется в декартовой системе координат, вращающейся вместе со звездой, то есть в неинерциальной системе координат. И для моделирования используется стандартная система уравнений газовой динамики. Ну, я не буду про нее подробно говорить, то есть здесь ρ – это плотность, V – скорость, P – давление, φ – потенциал Роша, это сила Кориолиса, здесь угловая скорость вращения звезды, ε – внутренняя энергия. Единственное, что стоит сказать, что вот про этот член в уравнении энергии. Мы используем его для того, чтобы моделировать нагрев, радиационный нагрев и охлаждение. Здесь две функции, гамма и лямбда. Гамма – это функция нагрева, лямбда – функция охлаждения. Они обе имеют пропорциональный n квадрат, то есть квадрату числа частиц. Данная форма уравнения энергии характерна для оптически тонкого случая, то есть мы считаем, что любой фотон, излучившись, покидает сразу систему навсегда. Это дает нам как бы экстремально низкие температуры, ну, насколько экстремально низкие, порядка 10⁴ Кельвин для типичных задач. Но позволяет очень хорошо приблизиться к наблюдаемым параметрам системы. Если не учитывать нагрев охлаждения, то у нас, ну, то получается при моделировании огромной температуры, там миллионы Кельвин, что является нефизичным, естественно. Как распараллелился код? Поскольку у нас схема явная, то для вычисления значений в каждой ячейке нам требуется знать значение всего двух соседних ячейка с каждой стороны. Соответственно, у нас нет глобальной зависимости данных. Это нам позволяет просто разделить расчетную область на подобласти и каждую подобласть считать отдельным процессором. И можно несколькими способами делить. Вот просто самый простой способ: вдоль одной оси разделить, можно вдоль двух осей разделить, а можно вдоль трех. Как при этом происходит сшивка решений? Ну, очень просто. Вот у нас есть набор процессоров, то есть набор областей, каждая принадлежит отдельному процессору. Каждая область считается кодом, практически ничем не отличающимся от однопроцессорной версии. Единственное отличие состоит в том, что при наложении граничных условий используются не стандартные граничные условия для вот таких вот внутренних областей, не соприкасающихся с реальной границей, а граничные условия накладываются путем пересылки данных от соседнего процесса. То есть два слоя ячеек с каждой стороны пересылаются соседнему процессору, и таким образом у нас сшивается решение.
После каждого шага по времени пересылается?
Да? Да, после каждого шага по времени. Это не очень большой объем, что позволяет нам очень хорошо распараллелить и достичь высокой эффективности. Ну и кроме того, на каждом шаге у нас есть накладные расходы, связанные с тем, что нам нужно считать с общим шагом по времени для всей сетки. То есть все процессоры должны договориться о некотором общем шаге, который вычисляется из условия Куранта. Вычисляется он для каждого процессора отдельно, а затем при помощи функции NPI Gathering, кажется, выбирается минимальное значение по всей сетке. Это тоже тратится какое-то время на это. Ну вот здесь я попытался нарисовать теоретически.
А насколько разные, какое функцию распределения времен вы строили, насколько они отличаются между процессами?
Это зависит от того, насколько.
В разы или на
порядке? Это может быть на порядке значения, потому что если какому-то процессору досталась ударная волна, то есть ударная волна располагается в той части сетки, где он считает этот процессор, то он будет считать, естественно, с маленькой.
А тогда другие будут считать с маленьким шагом, накапливают большие ошибки?
Ну, есть такая проблема, но, как правило, это не происходит. То есть, если такое происходит, то это уже причина разбираться с кодом. То есть у нас такие вещи бывали, но в реальных решениях, которые мы используем...
Наоборот, это минимальный, то есть точность будет максимальной для всех других.
Ну, да? Слишком маленький Т тоже может привести к ошибкам.
А, ну это другое дело.
Да.
Грубости, наоборот, это лучше.
Это лучше? Это лучше, но не всегда.
А дверцы Эйлерова, да, то есть, которая там делает, которую вы решаете?
Ну да, да, в общем. То есть полностью на постоянной сетке. Здесь я попытался нарисовать теоретическую зависимость эффективности от числа процессоров при таком способе распараллеливания, какая бы она должна быть при различных методах распараллеливания. Красная линия – это идеальная эффективность, то есть рост линейности с ростом числа процессоров. Кружочками обозначена эффективность для одномерного разбиения. Ну, поскольку в одномерном разбиении количество передаваемых данных будет стремиться к константе, то понятно, что рано или поздно в идеале выйдет на постоянную величину. То есть время одного шага будет равно времени передачи данных.
То есть вы говорите, что когда у вас объем обсчета, то это будет соизмерим с объемом ограниченной области?
Ну, да. Да. Да, в одномерном, поскольку в одномерном площадь грани каждая, она постоянна, она не уменьшается с числом разбиений. Если мы учтем еще потерю на синхронизацию шага по времени, то у нас даже будет уменьшение с ростом, то есть будет какой-то пик локальный. Для двухмерного и трехмерного разбиения у нас, ну, здесь показано условно квадратиками, этого не происходит, поскольку уменьшается площадь грани. Ну, мы считаем, что вся передача данных идет параллельно. Как правило, это так в современных суперкомпьютерах. То есть можно считать просто время передачи для одного процессора. Но поскольку со временем начинает сказываться время на синхронизацию шага по времени будет сравнимо со временем численного шага, то рано или поздно она тоже загнется, будет какой-то максимум. Как это выглядит в реальной жизни? Вот тут видно, не видно. Мы провели тестовые расчеты с нашим кодом, с разным числом процессоров, используя суперкомпьютер межведомственного суперкомпьютерного центра. Ну, вот до нескольких сотен процессоров мы считали. И видно, что примерно до 50 она очень хорошо ложится на идеальную прямую. То есть рост линейный с увеличением числа процессоров. Дальше начинаются чудеса. И если уменьшение эффективности еще можно объяснить, то как объяснить увеличение эффективности, мы сначала не могли понять. Но потом все-таки догадались, что это связано с влиянием кэша процессоров. То есть как только сетка, приходящаяся на каждый процессор, уменьшается и начинает влезать в какой-то из видов кэша, у нас получается скачок. То есть вот одна ступенька, вот вторая ступенька. То есть резко возрастает скорость счета, исключительно из-за архитектурных особенностей современных процессоров. Ну, как видите, до нескольких сотен процессоров у нас практически линейный рост. То есть мы сейчас считали и до 1000 процессоров, вот Андрей Георгиевич расскажет завтра.
А на каких разрешениях вы работаете?
Мы работаем с разными, ну, типичная порядка 100 на 100, скажем, на 60, это для такой наш такой рутинный расчет. Ну, мы в несколько раз большие сетки считали. Что получается в результате? Ну, вот это срез плотности в экваториальной плоскости системы для одного из расчетов. Вот здесь точка, внутренняя точка Лагранжа, здесь у нас задается струя вещества, здесь акретор, звезда, он, ее не видно. Вот такой аккреционный диск возникает. Это распределение плотности.
То есть численная диффузия у вас не бывает за счет такой интенсивной адвекции? Или у вас какие-то там схемы, там, типа, с антидиффузией? Или...
Численная диффузия, дело в том, что она нам нужна на самом деле, поскольку в реальной системе есть определенная вязкость, ну, турбулентная вязкость. Считается, что это турбулентная вязкость в реальных системах. И мы подбираем, вообще говоря, число ячеек таким образом, чтобы наша численная вязкость давала наблюдаемый альфа, то есть наблюдаемую вязкость, которая находится в реальных системах. То есть, ну, вязкость есть, но она нам помогает. Вот как это выглядит в трехмерии. То есть есть, давайте я сейчас вернусь, видно, что есть целый набор ударных волн, очень хорошо видимых. Есть вот такая вот структура, про которую я сейчас расскажу подробнее. Вот она выглядит так в изометрии. Вот это вот внутренняя спираль, которую мы называем прецессионной волной. Вот здесь можно приливные волны увидеть. Морфологически выглядит решение примерно таким образом. То есть есть у нас вот звезда-донор, вытекает из него, внутренняя точка Лагранжа, вытекает струя, образует аккреционный диск. Вокруг диска есть околодисковое гало. Мы называем околодисковым галом вещество, которое при обращении смешивается со струей. При таком смешивании образуется ударная, протяженная ударная волна, которую мы называем горячей линией. Ну, классически считается, что в такой системе образуется горячее пятно, то есть локализованная ударная волна. Но численное моделирование показывает, что это очень протяженная, очень длинная ударная волна, которая в стационарном решении может практически доходить до чуть ли не до противоположного, до противоположной фазы. Есть два рукава приливной ударной волны. Ну, да, но она считается ударной тоже. И есть такая интересная структура. Спираль, находящаяся внутри диска, которую мы назвали прецессионной волной. Эта спираль интересна тем, что она ведет себя не так, как все остальные волны. То есть, если у нас остальные волны покоятся в системе, связанной со звездой, то прецессионная волна в этой системе не покоится, она почти неподвижна в системе наблюдателя. То есть, она медленно движется в системе неподвижного наблюдателя, причем движется в противоположную сторону движения вещества. Честно говоря, сначала мы приняли ее за артефакт, но потом нашли объяснение. И более того, мы нашли подтверждение существования такой волны в реальных звездах. Как она может образовываться? Представим, что диски у нас... Ну, известно, что в аккреционном диске силы газового давления малы по сравнению с гравитационными силами. И практически все линии тока, все частички движутся очень близко к кеплеровским орбитам. Ну, как-то неявно предполагалось всегда, что эти орбиты круговые и диск круглый. Но, в принципе, в общем случае, это будет каждая такая линия тока будет представлять собой кеплеровскую орбиту эллиптичную, содержащую в одном из фокусов звезду аккретор. Поскольку эти линии тока находятся не в сферическом графпотенциале, а на них еще оказывает воздействие звезда-донор, то они будут прецессировать. Ну, то есть у них будет смещение линии апсид, так называемая. Большая полуось каждого эллипса будет постепенно смещаться с некоторым периодом, зависящим от размера большой полуоси. Смещаться как раз против движения вещества. И, естественно, это будет происходить в системе координат неподвижного наблюдателя.
Очень красиво.
Да, вот очень красивое решение. И будет происходить вот нечто вот такое. Поскольку скорость прецессии зависит от размера большой полуоси, то более дальние будут стремиться прецессировать быстрее, внутренние медленнее, и они будут наезжать друг на друга, поскольку это газовые линии тока, они не могут пересекаться. И рано или поздно становится равновесная некоторая скорость вращения, и возникнет вот такая вот очень хорошо видимая спираль, которую мы, собственно, и наблюдаем в численных расчетах. Вот это вот линия тока из реального численного расчета. Здесь видно, что внутренние, ну вот особенно по внутренней, видно, что они эллиптичные. И точками обозначены апо астры каждой линии тока, то есть наиболее удаленная точка орбиты. Видно, что они образуются вот именно спиральную структуру. Эта спиральная структура видна как спиральная волна плотности. Почему? Потому что при движении по кеплеровской орбите в наиболее удаленной точке скорость движения минимальна, наиболее удаленная от звезды, близкая к звезде точка скорость максимальна, а при этом поток должен сохраняться, то есть поток на всех сечениях должен быть одинаковым. И, соответственно, это приводит к тому, что в более дальнем, в апо-астре, плотность вещества будет выше, чтобы сохранить поток при меньшей скорости. И, соответственно, вот у нас плотность будет маркером, такая вот спиральная волна плотности, она будет как раз обозначать вот эту вот прецессионную волну. Второе интересное следствие из этого, то что фактически, если мы посмотрим распределение радиального потока вещества в экваториальной плоскости, то мы увидим, что практически вся аккреция идет вдоль волны. То есть она не равномерно по всему радиусу происходит, как это считается в классических моделях, а идет довольно таким замысловатым путем. И более того, наличие такого механизма может вызвать увеличение темпа аккреции, ну, по нашим оценкам, примерно на порядок. Поскольку при потере углового момента частички перескакивают с одной линии тока на другую, и им, естественно, это легче сделать в том месте, где они соприкасаются. Соответственно, вся аккреция будет идти в основном вот по этой спиральной траектории и будет подходить, например, к звезде не по экватору, не в виде экваториального пояска, а в каком-то выделенном месте. Причем это место будет смещаться из-за прецессии еще. Как это можно связать с реальными наблюдаемыми фактами? Ну вот известно, что в системах типа СУ ума, это полуразделенные двойные системы с достаточно короткими периодами, порядка 3 часов, как правило, не выше, наблюдаются так называемые суперспышки. Они ярче на 0,5-1 звездную величину, чем обычные вспышки, гораздо дольше, то есть если там то есть могут продолжаться до 2 недель, при том, что обычные вспышки в много раз короче. И их выделяемая энергия в процессе суперспышки примерно 10 раз больше, чем во время обычной вспышки. Ну, выглядит это вот на кривой блеска примерно так. То есть у нас обычные несколько вспышек. И есть вдруг, ну, здесь не в масштабе нарисовано по продолжительности, возникает резкий подъем яркости, затем плата. Ну, это звездная величина, то есть это в логарифмическом масштабе как бы нарисовано. Ну, возникает плата, которая потом обрывается, потом есть какой-то период, когда вспышек практически нет, ну и дальше начинаются обычные вспышки. Обычные вспышки, они связаны, ну, считается, что это связано с неустойчивостью аккреционного диска. То есть аккреционный диск, он может существовать в двух устойчивых положениях, в высокоплотном и малоплотном. И иногда он спонтанно переходит из одного в другое, и когда плотность возрастает, возрастает темп аккреции, часть вещества сбрасывается, после чего он возвращается в обычное малоплотное состояние. Ну, мы не будем этого касаться сейчас. Вот. Во время суперспышек происходит другое интересное явление, наблюдаемое только во время суперспышки в звездах СУ ума. Так называемый сверхгорб. Это вариации блеска, период которых отличается на несколько процентов от орбитального. Кроме того, в некоторых системах с высоким темпом массообмена такой сверхгорб наблюдается постоянно. Ну, выглядит как-то так. Вот. То есть у нас есть обычный кривой блеск, вот главный минимум, вот горб связанный, орбитальный горб, связанный с аккреционным диском. А на нем какая-то еще есть вот, такая вот такой элемент, который с каждым новым орбитальным периодом немного смещается. И кроме того, бывает отрицательный, положительный сверхгорб, то есть тот, у которого период больше на несколько процентов или меньше. Вот, но мы то есть хорошо смогли при помощи нашей модели объяснить обычный сверхгорб, то есть у которого выше период на несколько процентов. Ну, здесь показана зависимость периода сверхгорба от орбитального периода. Это вот положительный сверхгорб, это отрицательный. Это картинка из одной книжки. Вот наше, то есть видно, что период довольно сильно зависит. Это не период, это так называемый эксос-период. То есть это разница, насколько орбитальный период, насколько период сверхгорба превышает орбитальный период. То есть видно, что он зависит от орбитального периода, как, собственно, и должно быть в случае прецессии. Мы посчитали несколько моделей. Ну, здесь реально сейчас точек уже больше. Мы для нескольких звезд посчитали вот это прецессионный период, взятый теоретически. Это вот прецессионный период, который мы получили по результату расчетов.
Вот. По горизонтали.
По горизонтали отношение масс. Для звезд с разных отношений масс у нас будет разная скорость прецессии. Ну, то есть фактически мы при помощи нашей модели объяснили, ну, в рамках единой модели впервые мы объяснили все наблюдательные проявления сверхгорбов и суперспышек, ну, начиная с энергетики и заканчивая периодами, заканчивая тем, что мы объяснили, почему сверхгорб появляется не сразу же во время сверхспышки, а, например, через полуорбитального периода. Ну, понятно, поскольку точка, где волна подходит к звезде, может находиться не прямо перед наблюдателем, а с той стороны, ей потребуется какое-то время для выхода. То есть это очень хорошо ложится на нашу модель. То, что раньше объяснялось разными моделями, нам удалось ввести в одну при помощи наших моделей прецессионной волны. Ну и краткие выводы, что мы получили квазистационарное численное решение, описывая структуру, динамику аккреционных дисков в тесно удвоенных системах. Показали возможность существования спиральной волны прецессионного типа в диске. Ну и кроме того, предложили объяснение всех существенных наблюдательных проявлений сверхгорба и сверхспышек в рамках нашей модели, что мы считаем подтверждением существования ее в реальной жизни.
Спасибо. Вопросы?
У меня два вопроса. А вы на сходимость численное решение проверяли с разрешением?
Ну, что значит сходимость? Решение не стационарно само по себе, оно квазистационарное. То есть мы продолжаем счет до тех пор, пока масса численной области не стабилизируется. То есть пока приток вещества не компенсируется его оттоком, либо в результате аккреции, либо в результате выброса вещества за пределы счетной области. После этого у нас решение далеко не стационарно. То есть там, ну, хотя бы потому, что у нас есть прецессионная волна, которая со временем движется по решению.
Ну, скажем, если вы увеличите там 10 раз разрешение, у вас, в принципе, те же самые явления у вас сохраняются, да?
Они сохраняются с поправкой на уменьшившуюся вязкость. То есть, когда у нас уменьшается вязкость, естественно, у нас немножко меняется структура решения. Мы подбираем разрешение таким образом, чтобы вязкость примерно соответствовала тому, что наблюдается в реальных системах.
И второй у меня вопрос. А это какое-то применение или отношение может иметь к системам звезда-планета? Или там слишком...
Мы сейчас пытаемся моделировать системы, двойные системы, окруженные протопланетным диском. И в принципе в экстремальном ситуации, когда отношение масс очень большое, это система звезда-планета. Там очень сложная ситуация. Ну, то есть я просто сейчас не готов это обсуждать, но в определенной мере это будет применимо, но мы пока не знаем, насколько сильно и как это будет выглядеть в случае звезды планеты.
А вот вы MPI использовали вот при одинаковом числе процессоров. Какое разбиение сетки наиболее эффективно?
Ну, теоретически эффективно, наиболее эффективно то, при котором площадь вот этих вот межпроцессорных... Ну да, то есть площадь соприкосновения процессора будет минимальна, соответственно, при трехмерном разбиении будет наиболее эффективно. Но мы в реальности используем двумерные везде, поскольку у нас мы пытались внедрить в код некоторые вещи, связанные с переносом тепла по Z, ну, не очень удачно, правда. Ну, как практика показывает, что двумерного разбиения обычно достаточно, то есть особой разницы вы не увидите при двумерной и трехмерной.
Он считает быстрее реального времени.
Там настолько мало время на синхронизацию, что ну, при более-менее большой сетке, то есть когда на каждый процессор не 5 на 5, не 5 ячеек кусочек выпадает, а там чуть побольше, уже время счета настолько больше времени пересылки данных, что ну, влияние есть, но не очень большое, там проценты.
Спасибо.
А главный ограничитель шага по времени? У вас число курант или...
Число куранта, да.
А так попробовать неявные схемы или, например, полулагранжевые какие-то схемы, вы не думаете? У вас то есть, достаточно высокая эффективность кода, то есть не имеет смысла его...
Понимаете, она сразу поломается, эта эффективность, поскольку возникнет глобальная зависимость данных. То есть для того, чтобы неявным методом посчитать значение в одной ячейке, нам надо знать значение во всей сетке. И, соответственно, на каждом шаге нам придется передавать не маленькие слои ячейки, под ячейки с каждой стороны, а всю сетку. То есть всем должны будут передавать данные, и тут уже эффективность испортится.
Нетривиальный вопрос. С одной стороны, конечно, придется огромные матрицы обращать, но с другой стороны, не будет ограничения корота. Но здесь это может быть и не существенно.
Нет, в принципе, вот уравнение теплопереноса решал, да, в неявной схеме. Там итерационные методы, они сходятся очень быстро, даже если вы их параллелите. В принципе, обмен там даже и не сильно важен, потому что все равно она, в общем, локально определена.
Ну, у нас...
Нет, к вам матрицы надо обращать, а это всегда дорого. Это всегда дорого в плане обмена.
У нас ни теплопроводности, ни самогравитации нет.
Это сильно от архитектуры машины.
Да. Shared memory не бывает с большим числом процессоров, как правило. А у нас...
Нет, если 60 на 60, ну, то есть, можем, скажем, задачи с неявными схемами 100 в кубе можно решать вообще на одном процессоре, в принципе.
Ну, это зависит от схемы.
Здесь же все процессы
То есть мы бы хотели, конечно, считать и теплопроводность и все остальное, но пока у нас не получается это сделать эффективно, именно из-за поломки параллельности.